по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Очень-очень приятно быть вместе, очень приятно хотя бы виртуально протянуть руку нашей замечательной Алене Вальц. Алена, привет тебе и добро пожаловать!
Привет, Олег. Да, действительно, давно не виделись. Рада приветствовать тебя, рада приветствовать всех, кто сегодня с нами. Рада приветствовать Ольгу Каракчееву, Александра Анисимова. В общем, я надеюсь, что сегодняшний эфир после такого некоего перерыва будет особенно благословенным.
А ты знаешь, что сегодня будет один из самых... Нет, ты знаешь, я тебе уже об этом говорил. Для слушателей скажу. Сегодня будет один из самых сложных эфиров за всю нашу пятилетнюю программу. Ну, сначала я давайте напомню простое. Значит, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем книги из Ветхого и Нового Заветов. При этом у нас такое получается чередование. Сейчас мы с вами читаем в Новом Завете послание к Ефесянам. И, кстати, на будущей неделе мы его дочитаем, и потом перейдем к псалмам. Но на будущей неделе у нас прямого эфира нет. Мы с вами снова встретимся через 2 недели. А сегодня поэтому говорим о послании к Ефесянам. И я напомню, что вы нам можете писать везде, где вы нас смотрите и слушаете, в наших группах, в соцсетях, группа по страницам Библии, вот, везде, в других местах, где вы слушаете эту трансляцию. И кроме вот этих наших 50 минуток, которые выходят у нас сейчас раз в неделю, ну, в последнее время реже, да, получается, вот, но я думаю, дальше будут раз в неделю выходить. Так вот, кроме них, у нас с вами есть также наши 30-минутки, которые выходят в предзаписанном виде. Мы их повторяем, мы делали их несколько лет назад уже. Вот, мы их повторяем в наших группах, в соцсетях, выкладываем эти записи. У нас выходят короткие, даже не тексты, а просто конспекты. Конспекты этих 30 минуток в текстовом виде, потому что об этом просили. Это не полный текст, но просто конспект. Вот, и у нас также выходят наши одноминутки, замечательные одноминутки, которые... Да, я бы хотел сказать, разлетаются, как горячие пирожки. Пирожки пирожкам рознь, однако. Есть горячие пирожки, которые ты берешь, и просто вкусно и здорово. А у меня сразу, меня память переносит в университетские времена. Это было очень давно. И вот около метро университет вечером продавали беляши. Они уже не были горячие. Но нельзя покупать было беляш у метро «Университет» в Москве в 8 часов вечера у какой-то непонятной бабушки. Нельзя это было делать. Вот. Нет, у нас настоящие горячие пирожки. Более того, это не пирожки, это Божие Слово. Это то, что как раз дает, через что Бог дает жизнь. И вот это вот здорово. Вот, так что смотрите, слушайте, пишите, присоединяйтесь. Да и сейчас напишите, если вы нас слушаете, чтобы мы вот понимали, что вы с нами. Просто передайте привет. Это всегда и всем будет приятно. А мы возвращаемся к тексту и читаем сегодня послание к Ефесянам. И в первой главе мы читали, как вы помните, друзья, о том, что Бог сделал для нас во Христе. Причем это было сделано целиком, это было сделано полностью. То есть все необходимое, все, что для нас нужно было сделать, Бог уже сделал. И более того, вот это состояние еще не, но уже. Я понимаю, что это очень сложно переводится с английского, это очень сложно воспринимается, но смысл именно в этом. Мы еще не на небесах, да, но Бог в Иисусе Христе уже посадил нас на небесах, дал нам особое положение на небесах. Мы еще не вошли в вечность, но о вечной жизни всегда говорится, что имеющий сына, вот скажем так, имеет жизнь, да, это не будет иметь когда-то, а он имеет уже сейчас. То есть для нас Господь действительно совершил уникальные, великие вещи. И тут, однако, во второй главе мы с вами подходим к очень сложному и очень противоречивому вопросу. Я понимаю, что сегодня мне нужно будет сказать вещи, по поводу которых многие со мной не согласятся. Но мы будем читать Священное Писание. И это не я говорю, это говорит апостол Павел. Вопрос только в том, как мы его понимаем, как его принимаем. То есть читаем мы, что называется, скажем так, образно, да, или понимаем мы в прямом смысле. Вот давайте мы с вами прочитаем. Мы сегодня будем неторопливо читать вторую главу. Я тебя, Алена, попрошу. Я понимаю, там даже будет не до конца предложение. Хотя нет, давайте до конца. С 1 по 4 стихи 2 главы прочитай, пожалуйста.
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас».
И все равно запятая, да. Да. Вот, тут нужно понимать, не стоит предъявлять претензии к апостолу Павлу, что он запятых не ставил. Их просто не ставили. Это потом уже люди поставили, да. Вообще идея, даже не про знаки препинания, а идея того, что слова можно разделять пробелом, да, пустым местом, вот пробелом, с лингвистической точки зрения, это совершенно неочевидная идея. Это, я понимаю, что мы сейчас на это смотрим, любой ребенок понимает, папа, пробел, мама, пробел, да? Вот, не-не-не, многие века люди, уже имея письменность, вот этого не понимали, к этому изобретению никак не могли прийти. И большая часть библейских текстов написана была и без пробелов, и без знаков препинания, потому что они этого не умели делать. Так вот, апостол Павел не ставит запятых, простите, не ставит точек, не ставит запятых, и все это, конечно, уже в современных изданиях расставляется, в переводах расставляется. Вот, если взять самые ранние древние рукописи, то это сплошняком идет. Но сегодня для нас важно другое. Когда я еще не был христианином, я уже очень любил художественную литературу. И я очень любил классическую русскую литературу. И в классической русской литературе мне доводилось читать напрямую формулировку, такую, да, формулировку о том, что вот в каждом человеке есть искра Божия. И вот эту Божию искру нам надо как-то возжечь, то есть чтобы она возгорелась. Кстати, потом уже, да, в начале 20 века газета, которую Ленин одно время редактировал, газета «Искра», она же тоже была об этом, только там не Божья искра, а там искра сопротивления, искра революции и так далее. А изначально эта идея про Божью искру в каждом человеке. Значит, должно в тебе быть что-то доброе, должно быть что-то такое, что заложено Богом. И вот это убеждение, я знаю многих христиан, которые живут именно вот с этим убеждением. Тогда ты разговариваешь с человеком, и твоя задача за вот этими наслоениями, за вот этими искажениями, за всей этой исковерканной грехом природой найти вот эту Божью искру. Но вот тут очень важная вещь, о которой говорит апостол Павел, и Алена это прочитала. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». То есть вас, мертвых, не умирающих, не больных, а мертвых по причине ваших грехов, ваших преступлений. Вы мертвы, в которых вы некогда жили, то есть вы жили в этих грехах, вы жили в преступлениях, вам казалось, что вы живете, но вы были мертвы по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. И дальше, да, и между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Иными словами, тут иногда говорить начинают, ну, смотрите, в первом, втором стихе «вас», то есть мертвы только язычники, евреи, они избранный народ, они живы изначально, да, к ним это все не относится. Относится, дочитайте дальше, до третьего стиха, мы были в таком же состоянии. Мы были мертвы. И Бог сделал для нас не то, что порой кажется людям. Нам не нужен был врач, который бы нас исцелил или вылечил. Этого было бы мало, этого было бы недостаточно. Нам не нужен был бы инструктор жизни, или, как нынче говорят, life coach, который объяснил бы и показал бы нам, как жить. Этого тоже было бы недостаточно. Нам был нужен Бог, и остается нужен Бог, который способен не просто исцелить, вылечить, не просто научить, не просто, как некоторые говорят, дать моральный, нравственный пример. Нет, нам нужен был Бог, который способен воскресить. Вот мы были мертвы, и до мертвого человека не достучишься. Ему не скажут: «Эй, вставай, что лежишь-то?» Да? А нам нужно было нечто иное, нечто большее. Причем неизмеримо больше. Потому что лайф-коучей куча. А причем, кажется, с каждым годом их становится все больше. Как один знакомый тут мой сказал про другого знакомого: «Смотри-ка ты, 10 лет назад был неудачник, а теперь лайф-коуч». Там, значит, вот наставник по жизни. Ну, это ладно, это их дело. Вот, нам нужен не просто врач. Нам нужен Бог, и Бог только один. Тот, кто реально может воскресить мертвого по грехам. Да, он только один. Вот это история, на которую здесь нужно обратить внимание. И как только мы с вами говорить начинаем об этом... Я, кстати, у нас не было тут программы на прошлой неделе, потому что я был на большом мероприятии, на большом конгрессе, на котором речь шла о благовестии, да, вот о том, как благовествовать людям. И одна из тем этого конгресса, причем она звучала сразу в нескольких выступлениях участников, докладчиков, как раз и была в том, сколь велик грех, какие последствия греха и что необходимо для того, чтобы эти последствия преодолеть. Понимаете, если просто в человеке есть искра Божия, причем она в каждом есть, ну тогда зачем Иисус-то умирал? Тогда можно просто взять и эту искру раздуть, поговорить с ним, поговорить с этим человеком. Ну вот ты посмотри, да, вот ты посмотри, что Иисус для тебя сделал. И если ты удачно эту искру Божию разожжешь, ей дашь возможность загореться, тогда он скажет: «А да». Ну, я и зараза, однако. Обращусь-ка я все-таки к Господу. Но, да, в истории богословия были... Ну, во-первых, я сейчас не буду совсем вот в это все углубляться, да, но был в свое время такой монах, давным-давно это было, вот, монах, которого звали Пелагий. И как раз Пелагий говорил об этой человеческой природе, которая устремлена к Богу. То есть тогда получается, что грех нас, конечно, исказил, но еще не совсем. Однако ранняя церковь очень четко вот эти предположения отвергла. Нет в нас, и мы узнаем об этом в Священном Писании, никакой вот этой части человеческой природы, которая вела бы нас к Господу, сама по себе. Мы можем прийти к Господу только тогда, когда Господь в нас сам что-то совершит своей благодатью. Потом, уже в начале реформации, был спор между двумя учителями церкви, между Кальвином и Арминием, о том, как это работает, как это устроено. Однако интересно, что и тот, и другой писали именно об этой Божьей силе. Я сейчас не буду тут разговаривать о споре между кальвинизмом и армянством, потому что они не об этом спорили. Там спор касался более поздних этапов. Но на раннем этапе пока вот эта Божья благодать не начнет действовать в человеке, никакого другого пути, никакой другой дороги, никакого другого способа выйти из этого греховного состояния у человека просто нет. Вот почему это для нас важно? Когда мы начинаем говорить про кого-то, «Ой, это такой хороший человек», ну да, он не христианин, о Христе он слышать не хочет, но сколько хороших дел он совершает, делает. И вообще, какой он добрый, и милый, и замечательный. И есть такая фраза, и у доктора Маги, кстати, об этом достаточно много было в его лекциях, которые вы можете слушать у нас в русском переводе или пересказе. Вот эта фраза «порядочный человек». Вот он такой порядочный человек. Зачем его вообще трогать? В современном мире еще одна история получается. Это, кстати, если вы читали «Хроники Нарнии», особенно это видно в седьмой части, да, у Льюиса «Последняя битва», его за это критиковали даже. На это он ответил, что я не богословскую книгу пишу, а художественную литературу. Но, короче, мысль о том, что если ты всю жизнь делал хорошие, добрые, правильные вещи, если ты всю жизнь... поклонялся Богу, даже называя Его как-то иначе, не поклоняясь Христу, называя как-то иначе, то в конце концов ты потом придешь в вечность и вдруг поймешь, что ты на самом деле все эти годы поклонялся Христу. Вот это один, к сожалению, это один из обманов, который... Причем я люблю благовествовать людям, и мне хочется, чтобы люди каялись. Для меня важно, чтобы люди каялись, чтобы они приходили к Богу, приходили к вере. Это для меня важная история. Но я не могу ради этого отступить от Божьего Слова и сказать, что вот все дороги ведут к Богу. Значит, даже если ты не называешь Христа по имени, ты вот такой в вечности придешь и говоришь, ой, а оказывается, я шел за Христом. И вот большая часть наших таких околохристианских разговоров просто теряет всякий смысл, как только мы понимаем вот это. Да, тут можно попытаться выкрутиться и сказать, да нет, вот это про мертвенность, про воскрешение и так далее, это просто иносказание, это Павел иносказательно говорит, это просто вот юридилии, там, мы были юридически мертвы, а это не воскрешение в полном смысле. Но помните наши первые 10 программ в цикле «По страницам Библии»? И мы тогда говорили о том, что мы исходим, насколько это возможно, из буквального чтения, буквального толкования Священного Писания. Значит, если человек из этой посылки не исходит, да, он может попытаться вывернуться и сказать, да ну, это просто такая игра слов, такой образ, если хотите. Но апостол Павел этот, в кавычках, образ очень активно развивает. Значит, если мы были мертвы, то нам нужен только тот, кто способен нас воскресить. Никакого другого способа спасения, никакого другого пути к Господу у нас нет. Но тогда нам придется сделать еще одно заключение. Заключение это будет неутешительное, но уж лучше его сделать, чем обманываться. И заключение это состоит вот в чем. Человек... даже очень хороший, даже очень милый, даже очень порядочный, даже вообще альтруист-альтруистович и так далее. Даже такой человек нуждается в Божьем Евангелии. Без Евангелия Иисуса Христа этот человек обречен на смерть. А, собственно, та смерть, которая в нем уже совершена по грехам, да, она будет и смертью вечной. Вот, и тогда... возникает и следующий шаг. Никакой человек не может сказать, знаете что, я такой хороший и добрый, не тратьте, пожалуйста, время на благовестие мне, на то, чтобы проповедовать Евангелие мне. Я уж как-нибудь и без вас спасусь. Не надо этого делать. А ответ – надо, потому что все мы были мертвы перед Господом. Вот, это вот печальная история. Это вот страшная история. А дальше А я не знаю, что дальше. Есть у нас сообщения какие-то или вопросы, или мы можем пойти дальше по библейскому тексту?
Знаешь, у нас есть комментарии, которые были, видимо, к каким-то из предыдущих вышедших эфиров. Но я хотела бы зачитать один комментарий, который написал Илья Илющенко. Не знаю, какой теме он это пишет, но мне кажется, это очень актуально. Все очень логично, если не заблуждаться, что боль – это какая-то болезнь. На самом деле ангел сатаны – это злой дух, посланник, который препятствовал Павлу в его путешествиях. В основном это было через иудействующих. Да, они причиняли и боль ему в том числе, жали плоть его, побивая камнями и палками. Он эти немощи в предыдущей главе описывает подробно, а для нас всех это урок, что в наших делах благовестия и благочестия всегда будут противники, но это мы преодолеем благодатью, силой возлюбившего нас.
Спасибо, Илья. Да, это очевидно к 12 главе 2 послания к Коринфянам. Вот, мы это читали достаточно давно, но, возможно, у нас вышла короткая программа, или человек только сейчас прочел или послушал нашу запись. Но комментарий хороший, да, там действительно спорят, это что, была болезнь, или это были вот эти иудействующие, которые мешали. Вот, но, понимаете, да, что бы мы ни делали, как только мы серьезно начинаем что-то делать для Господа, как только мы начинаем по-настоящему выкладываться, да, и служить Господу, вот начинается оппозиция, начинается противостояние. Вот так. И было бы обманом считать, что а вот я такой дипломат, я буду вот служить Господу, но я так со всеми смогу договориться. Не сможете. Кстати, здесь же в послании к Ефесянам, на следующей неделе мы это будем читать в коротких программах, слушать об этом, 6 глава про духовную битву. Да, мы все участники духовной битвы. И действительно, комментарий очень хороший. Господь, призывая нас на эту духовную битву, также и дает нам силы противостоять и дойти, пройти этот путь до конца. Спасибо, Илья, большое.
Знаешь, я как-то слышала такое мнение, что если человек встречается с какими-то противостояниями, то он на самом деле находится на правильном пути. Но как ты думаешь, действительно ли это так? Потому что, мне кажется, это не всегда так.
Мне кажется, не всегда.
Не всегда противостояние связано именно с тем, что ты на правильном пути.
Не всегда. Смотри, так можно сказать, что... Ну вот я иду по мосту, а я что-то решил пойти не прямо, а направо или налево. И там какая-то стена, там какое-то противостояние. Противостояние же есть, значит, я же на правильном пути, правда же, да? Не работает. Значит, но, понимаете, друзья, если бы вот так, да, есть противостояние, значит, я на правильном пути, это было бы все очень просто. История-то в другом. Вспомните апостола Павла. Да, его начало его второго миссионерского похода. Он хочет идти в одну сторону, этот путь закрыт. Он хочет уйти в другую сторону, этот путь закрыт. Он же не ломится в эти двери. Он не говорит, я сейчас точно сюда пойду, опять пройду по Малой Азии, допустим, да. Вот, противостояние же есть, значит, я на правильном пути. Нет, это не всегда так. Так вот, сложное заключается в том, и вы сейчас, боюсь, что попробуете меня поймать и скажете, а ты объясни, когда. Вот это так, когда по-другому. Не объясню. Это между Богом и вами. Так вот, сложность заключается в том, чтобы понять, когда это противостояние от сатаны, потому что мы, или от его деятелей, да, потому что мы ведем духовную битву, мы участвуем в этой духовной битве. А с другой стороны, когда это противостояние Божья защита. То есть Бог не хочет меня туда пускать. И единственный ответ, который я здесь могу дать на вопрос, а как распознать одно, а как отличить одно от другого, смотрите, у нас ведь задача понять Божий голос. Иисус говорит, овцы мои знают голос мой. Так вот, в узнавании, в познавании голоса Божьего через жизнь с Богом, через молитву, через исполнение Святым Духом, через чтение, изучение, применение Священного Писания, когда мы распознаем Дух Божий, да, действие Духа Божьего, умеем это распознавать в принципе, тогда мы и сможем проще отличать его защиту, которую он ставит вокруг нас, от совершенно другого голоса, от сатанинских преград. Расскажу маленький такой эпизод. Часто девушки подходят к пастору и говорят: «Скажите, пожалуйста, как понять Божию волю в моей жизни?» И часто это делается тогда, когда у нее появился молодой человек. Она только не знает, вот это вот ей Господь послал этого человека или нет. И вообще, то есть как бы для нее это или нет. Они такие: «Как понять волю Божию?» И мне было очень сложно отвечать на эти вопросы. Я давал какие-то общие ответы и прочее. А потом услышал одного пастора, который говорил по этому поводу так. Он говорит: «Подождите, уважаемая или сестра дорогая, значит, что сейчас в вашей жизни происходит?» «Ну вот, вот у меня молодой человек появился, и там, ну все, все по написанному, да, как бы». Вот, на что пастор отвечает: «А скажите, пожалуйста, он когда у вас появился? Ну, допустим, 3 месяца назад. Скажите, пожалуйста, а вот вас вопрос о том, как понять волю Божию, волновал настолько же сильно 4 или 5 месяцев назад?» И дальше он приводит такой пример. Он говорит: это примерно то же самое, что вы решили на кого-то произвести впечатление, и знаете, что этот человек любит фортепианную музыку. И вы такая приходите к пастору и говорите: «Скажите, пожалуйста, а как научиться играть на фортепиано? Вам когда надо? Да сегодня к вечеру». «Ладно, можно завтра». Не-не-не, значит, если вы не учились играть на фортепиано многие годы, то сейчас в этот самый такой важный, может быть, момент, в каком-то смысле, да, важный момент в вашей жизни, вам это будет сложно. Ну, потому что навыка у вас такого нет, а откуда ему взяться? Так вот, когда вот этот вопрос о том, где эта преграда, а где эта Божья воля, как отличить одно от другого, то есть где преграда, где Божья защита, один из ответов заключается в следующем. Учитесь узнавать, принимать голос Божий до того, как появится в вашей жизни необходимость принимать вот такие серьезные решения. Вот. Так это получается: «Да, у меня тут концерт вечером, как мне на фортепиано научиться играть?» Или: «Слушайте, я тут в Китай еду, вот, и буду в какой-то провинции, где по-русски, по-английски никто не разговаривает, но у меня билет на через неделю, помогите мне быстренько китайский освоить, а?» Не работает. Пару слов, фраз освоите, и все. Вот, ну извините, ну так. Давай попробуем дальше почитать, можем?
Давай.
Да, с пятого. Конечно. Мы тут про всякие тяжелые вещи говорили, мертвые во грехах и так далее. А дальше с 5 по 7 стихи все-таки очень серьезный луч света. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь используется слово «нас». То есть сам Павел, конечно же, во все это тоже включен. Почитай, пожалуйста.
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».
Да, просто по шагам. Мы были мертвы и по нашим преступлениям. И дальше Бог делает для нас некоторые вещи. Во-первых, Он нас оживил вместе со Христом, да. Христос был мертв, он был распят, но воскрес. Но Христос был мертв не в своих грехах, потому что у него не было и не могло быть грехов. Христос умер за грехи наши. И вот он прошел этот путь первым. Он был воскрешен, его Бог Отец воскресил. И значит, и нас вместе с ним, если мы со Христом, то он, Бог, по благодати нас спас, то есть бесплатно Он дал нам этот замечательный дар, потому что Иисус совершил искупление, то есть Иисус умер за нас, вместо нас, за наши грехи. Это не про то, что в человеке такая искра Божия была, и потом эта искра стала как-то разгораться, и в какой-то момент она разгорелась так, что человек стал по-настоящему верующим. Нет, это бинарная система, это двоичная система, это ноль или один. Ноль – это мертвый, один – живой. Вот мы были ноль, да, мертвы, мы были оживлены, воскрешены, Он это совершил. Шестой стих продолжается, собственно, здесь как раз то самое слово, которое мы ждали. «Воскресил с ним». И дальше продолжение развития того, что было в первой главе. «Посадил», причем уже посадил на небесах во Христе Иисусе. И это как раз вот уже, но еще не совсем. Или уже, но еще не. Ты, Ален, сидишь сейчас на стуле, на кресле. Там кресло, по-моему, какое-то, да, тоже?
На стуле.
На стуле. Вот, я на кресле. Я то, понимаешь, я что-то сегодня проснулся, я заметил какую-то странную вещь. Я что-то заметил, что я не сижу в небесах. То есть, ну, как-то вот. Потом пришел в свой рабочий кабинет.
Ты это только сегодня заметил?
Да я тут, кажется, периодически это замечаю. Вот, такой, как-то вот не совсем это небеса или совсем не небеса. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как апостол Павел использует прошедшее время. Это уже совершено. Почему это? Да, мы уже посажены на небесах. Мы уже, это Божие постановление. Это Богом утверждено. И это, кстати, избавляет нас от разговоров типа «Ну, я не знаю, что со мной будет». Ну, это как Бог решит. Знаете, вот ты поговоришь с человеком. Обычно вот две этих глупости в людях как-то рядом. Значит, он человек говорит, ну да, как бы в каждом человеке, во мне в том числе, есть вот эта Божья искорка, есть какая-то вот эта вот добрая такая, да. А что с тобой будет в вечности? Что с тобой, что Господь тебе скажет? Ну, я не знаю, что со мной будет. Как? Подожди, если есть Божья искра. Не, ну я все равно не знаю. Почему он не знает? Потому что его понимание, то есть он все-таки осознает, что вот этой Божьей так называемой искры, даже если бы она была, ее недостаточно. А, поэтому не знаю. Но здесь смотрите, вы были мертвы или мы были мертвы, но нас Христос воскресил, посадил на небеса. Теперь по поводу частого достаточно возражения, это вот еще, уже, но еще не, или уже, но еще не совсем. А, пример из бандитских 90-х. Значит, если ты переходил дорогу какому-нибудь бандитскому авторитету, к счастью, со мной это не случалось, но я знал людей, с которыми это случалось. Они за советом приходили, между прочим, тоже. Того, что мне делать? Так вот, сейчас уже время прошло, я могу реально рассказать эту историю. Но все равно не называю имен. Молодой человек в церкви, который пришел поговорить про своего отца. Он говорит, меня очень беспокоит, что с моим отцом. Короче, его отцу сказали какие-то преступные авторитеты. Все, считай, что ты труп, ты мертв. Я раньше использовал эту историю, но я так более обтекаемо об этом говорил. А тут, да, короче, вот, все, значит, ты на счетчике, ты мертв, твои дни сочтены. И что делать? И мой первый ответ, как человека, который не понимал, как все это устроено, был примерно такой, ну, поговорят и перестанут, может, все образуется и так далее. На что этот парень сказал, не, вот эти преступные авторитеты, они не отступают. И если они сказали, что так и будет. Вот. Я говорю, можешь куда-то уехать? Не. Значит, найдут. Везде найдут. Но смысл тут в следующем. Этот человек продолжал ходить по земле. Он продолжал вроде бы жить. Но вот эти авторитеты ему сказали, все, считаешь, ты мертв. И он воспринял это серьезно. А, кстати, к счастью, там как-то все-таки договорились. Там, я не знаю, чем там кончилось, но потом этот парень говорит, ну, вроде все решились вопросы. Вот. Послушайте, ну, Бог, это вам не преступные авторитеты. Бог, это тот, кто существенно больше. Бог праведен. Бог свят. И вот тут два таких провозглашения. Бог говорит в своей святости, праведности. Без Христа, по грехам, ты мертв. Ты можешь ходить по земле. Ты можешь даже смеяться, ты можешь, не знаю, на дискотеку ходить, сходить, на вечеринку сходить. Но эта вечеринка будет пляской мертвецов. А потом он говорит и другое. Но если ты во Христе, если ты принял спасение во Христе, то ты воскрес, и ты восседаешь на небесах в Иисусе Христе. Если это все реально в твоей жизни, это не просто разговор, а если это реально. И ты говоришь, ну у меня тут, понимаете, там, я не знаю, кран течет, и дождь с небес льется постоянно, и вообще все плохо и так далее. И я что-то сижу у себя в рабочем кресле, и оно на небесный престол совсем не похоже. Да, но при этом, доверяя Богу, доверяя Его Слову, мы можем сказать, ты действительно в небесах. То есть это тебе определено, это сказано. Вот придет момент, или даже придет вечность, когда ты будешь в небесах. И вот это вдохновляет. Причем даже говорится о том, зачем? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Тут разные есть комментарии по этому поводу, разные есть прочтения. И одно из прочтений, прочтение, на котором я стою, которое мне близко, сводится примерно к следующему. Ангелы, все небесное воинство, видя нас, спасенных людей, спасенных Богом, видя тебя, Алена, там, Сашу, меня, наших слушателей, Ольгу Каракчееву, видя Церковь Христову, будут воздавать, да и уже воздают Господу хвалу за Его благодать, за Его милость, за то спасение, которое Он совершил. Вот они смотрят на нас, все небесное смотрит на нас и говорит Господу хвала. Потому что они знали, в отличие от некоторых людей на земле, они знали, что все мы без Бога мертвы, и что единственный способ возрождения, воскрешения – это в Иисусе Христе. И дальше известнейшие стихи, давай мы их прочитаем, прочитай просто с 8 по 10.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
О, спасибо. Да, во-первых, доктор Маги тоже об этом говорил. Благодатью вы спасены, не любовью. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Мы не спасены Божьей любовью. Да, Бог нас возлюбил. Но, опять-таки, как бы странно это ни звучало, одной любви будет недостаточно. Это как в том замечательном примере, который я люблю приводить. Детишки играют в футбол. Вот, и разбили стекло соседу мячиком. И прибегают, говорят соседу, простите, простите нас, простите. Сосед говорит, я-то вас прощу. А стекло-то кто ставить будет? Значит, детишки его поставить не могут. А простив этих детей, этот сосед, которому разбили стекло, должен будет еще совершить дело благодати. Он должен будет сам поставить это стекло. То есть он же не будет жить в доме, в котором ветры гуляют и дождь заливает. Да, вот всегда. Значит, Бог, Боже, Боже, ты прости нас. А, хорошо, я до вас прощу. Но тут можно было бы задать вопрос. А кто наказание за грехи будет отбывать? И порою здесь звучат упреки, когда вот об этом заходит разговор, звучит такой упрек. Говорят, ну как же это так? Бог мог бы взять и отменить наказание. Ну просто взять и отменить. Ему же не надо будет жить в доме без стекла, где ветры дуют. Да, у него там все нормально в этом плане. Нет, Бог не мог отменить наказание, просто потому, что тогда Бог перестал бы быть справедливым. Он перестал бы быть праведным. Он стал бы как люди, которые для врагов закон, для друзей там, отмены этого закона там, или еще что-то такое. Вот. А наказание не отменяется. Кто-то должен был его взять, потому что оно не отменяется. Кто должен был его взять на себя? И вот Сын Божий Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, приходит на землю и являет свою любовь на практике. Он настолько возлюбил нас, да, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это практическая история. И благодать – бесплатный, незаслуженный дар Божий. Только поймите, пожалуйста, что бесплатен он для нас, для получателей. А вот для Бога он стоит бесконечно дорого. Это жизнь Сына Божия Иисуса Христа. Опять-таки, аналогия вам вот с тем стеклом. Да, детишки могут сказать, нас простили, для нас это бесплатно. А для соседа это стоило цены стекла и его замены. То есть благодать, она не бесплатна. В благодати просто платит не тот, кто получает, а платит тот, кто отдает. Поэтому это благодать. Вот вам благодатью вы спасены. Дальше через веру. Вера – это инструмент. То есть мы уверовали, мы приняли это, мы доверились Богу. Или мы говорим, не, я сам как-нибудь разберусь. Вот через веру. И это не от вас, Божий дар, вот Божий подарок, благодать, дать дар, да, и Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть не то, что мы сначала были порядочными людьми, а потом Бог такой смотрит и говорит, а вот этого порядочного человека мне как раз и не хватает. А давайте-ка я его спасу. Нет, мы читаем, не от дел, чтобы никто не хвалился. А вот дальше уже переход практической христианской жизни. Первые три главы послания к Ефесянам – это богословие, великое богословие, причем во многом теоретическое богословие. Оно важное, конечно, да? Вот. Дальше 4, 5, 6 главы – это будет практика. Но и в 1, 2, 3 главах тоже есть практика. Вот этот 10 стих, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на, или можно переводить словом для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы созданы во Христе Иисусе для вот этих самых добрых дел, для того, чтобы добрые дела совершать. И вот это, друзья мои, действительно по-настоящему очень круто. Мы не спасаемся благодаря добрым делам. Но если, став уже христианами, мы не исполняем добрых дел, то мы не исполняем Божьего призвания. Мы не делаем то, чего Бог от нас хочет. Вот это наш путь. И когда мы с вами говорим о Христе, когда мы с вами несем Евангелие, когда мы с вами объясняем, показываем, вот очень важно вот это доносить. Потому что как только мы снижаем вот эту планку, да, мы говорим, что ну, я не совсем грешный, значит, мне не совсем нужна не полностью благодать. Вот. Нет, мы были полностью греховны, грешными, полностью мертвыми. Соответственно, нам нужна только благодать. Никакого другого пути у нас нет. Вот такая вот здесь история. Алена, да, почитай, что, комментарии?
Да, есть комментарии.
Так и Иван Нарыков. Так и давай.
Пишет, аминь. Я не думаю, я знаю. Дух Святой дан нам, чтобы знать. Писание говорит, чтобы я не советовался со своим умом.
Да, но при этом Римлянам 12 это глава. Прочитаешь, Алена, Римлянам 12, 2.
Так. Найдем.
Да. Осторожно с таким комментарием.
12.2. Ага. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Мы не призваны отключать свой ум. Мы призваны, и вы в этом правы, мы призваны не советоваться с плотским умом. Ну, как, кстати, и с плотским телом не советоваться. Вот. А обновляться умом, простите, да, это тоже часть Божьего призвания. И обновление ума нашего. мы не будем преобразовываться, мы не будем приспосабливаться, или, используя библейское слово, сообразовываться с этим веком, но мы будем меняться. Так что не отключайте ум, естественно, но позволяйте Богу и даже просите Бога действовать в этом разуме, обновлять вот этот разум. А сейчас у меня к тебе будет просьба. У тебя ведь есть наверняка какой-нибудь из современных переводов Библии в телефоне. Угу. Русский, естественно. Вот. Дело в том, что там с 14 по 16 стихи...
Я даже читать не буду.
Да. Там с 14 по 16 стихи будет не совсем точно в русском переводе, поэтому я сейчас попрошу вот что сделать. Прочитай, пожалуйста, в любом другом переводе русском с 11 по... что у нас получается? По 18 стихи.
С 11 по 18.
Ефесянам 2, 11-18.
Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых называли необрезанными, так как называемые обрезанные человеческим, так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершаемым руками. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божие, на вас не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас в Иисусе Христе вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. Он сам примирил нас, иудеев, и вас, язычников, и сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель — создать в себе самом из двух одного нового человека, установить мир и обоих в одном теле примирить с Богом через крест, уничтожив собой вражду. Он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшим далеко от него, и тем, кто был близок к нему. Поэтому через него мы все в одном духе получили доступ к Отцу.
Вот... это поразительно. Может быть, во мне где-то есть еврейская кровь по плоти. Но это совершенно не важно. Важно то, что Бог меня, язычника, или из язычников происходящего, и тебя, наверное, из язычников происходящего, и наших слушателей, объединил со своим народом. Он призвал нас к себе. Если бы не Христос. Понимаете, мы тут можем говорить про там, христианскую нацию и так далее. Нет, Христос работает с конкретными людьми. Христос работает со своей церковью. Если бы когда-то к нашим предкам Христос не открылся, не пришел к ним, не открылся им через миссионеров, возможно, мы бы так и поклонялись каким-нибудь языческим божествам. И были отделены, которые, в общем, не божества вовсе, да? И были бы отделены от Христа. Значит, еще одно очень частое заблуждение. Говорят примерно так. Ну, вот этот человек был таким хорошим, таким правильным, таким порядочным, что Бог ему открылся. Не-а. Бог открывается нехорошим, неправильным, непорядочным людям. Бог приводит их, Бог открывается им, обращается к ним, меняет их. И тогда уже жизнь наша преобразуется, потому что Христос действует в нас. Вот за это давай воздадим ему хвалу. Помолишься в завершении эфира?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя, я превозношу Твое святое имя и выражаю Тебе всю благодарность, Господи, за то, что Ты однажды явил нам свою милость, за то, что Ты спас нас по своей благодати, Господи. Не от наших дел, Господь, но только потому, что Ты решил проявить свою благую волю. Я благодарю Тебя, Иисус, превозношу, славлю. Аминь.
Господь, я присоединяюсь к этой молитве. Господи, мы просим Тебя, дай нам совершать в этой жизни дела, для которых Ты нас приготовил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.